За главной мечетью начинались узкие улочки еврейского квартала. Стены домов были выбелены, а двери, ставни и окна выкрашены в синее, зеленое и красное. Однако слабеющий дневной свет приглушал яркость цвета, покрывал все угрюмой серой патиной. Харчевни и лавчонки уже стали закрываться, а в открытых зажигались лампады, бросавшие наружу маслянистый рассеянный свет. Близился тот час, когда сумерки медленно уступают место тьме. Их провожатый шагал слишком быстро, и Дия Гордоньес сказал ему: «Эй, конец света еще не сейчас, и мавры не преследуют. Сбавь рыси!» Тот остановился, поджидая их. Ордонеса, Мартина Анталинеса и Руя Диаса. Это был молодой тучный еврей в одежде из грубого сукна и в шерстяной шапке. «Да мы уже почти пришли», — сказал он по-кастильски. «Тем более не надо так бежать». «Отвяжись», — сказал Руй Диас. «Иудейская собака! Оставь его», — я сказал. Ордонис хмуро поглядел по сторонам. Капюшон плаща, точно такой же, как у его спутников, закрывал ему лицо и делал его похожим на какого-то зловещего монаха. Под складками одеяния угадывалась рукоять меча. «Не нравится мне этот квартал. И люди эти, убийцы Христа, не нравятся. Один из них даст нам денег, так что заткнись и терпи». Они прошли еще две улочки, поворачивая и петляя, пока проводник не остановился у ворот дома, над которыми как раз в эту минуту слуга зажигал светильник. Юноша о чем-то коротко переговорил с ним, показал на троих христиан и, не сказав больше ни слова, исчез во тьме. Ордонес остался снаружи на карауле, а двоих других слуга ввел в дом.
«Какая честь для меня!» — сказал хозяин дома.
Арибу бен Исхаку на вид было лет 60. Он был долговяз, очень сухопар и одет много хуже, чем на Перу у эмира. Полосатый бурнус болтался на костлявом теле. У него были длинные руки с чересчур длинными ногтями. На бородатом лице выделялся крупный нос, а вытянутую узкую голову венчала красная шерстяная кипа. На пальце левой руки сиял огромный золотой перстень, единственное его украшение. «Всего примечательней у него глаза», — подумал Руй Диас. «Темные, печальные и умные».
«Прошу вас, окажите честь моему дому».
Он показывал туда, где на хорошем ковре были разложены кожаные подушки вокруг большого подноса резной меди. Горели толстые свечи в большом канделябре. Дом, такой неказистый снаружи, внутри был очень удобен и отделан с неброской роскошью и большим вкусом.
«Не угодно ли закусить?»
«Нет», — ответил Руй Диас, — «мы торопимся».
«Может быть, вина? Настойки на травах, воды?»
«Довольно будет воды». Хозяин хлопнул в ладоши, и когда слуга принес красивый стеклянный кувшин с водой, сам наполнил стаканы. Все трое уже сидели на подушках вокруг подноса.
«Это и в самом деле честь для меня видеть вас снова».
Поглядывая друг на друга, они пили холодную чистую воду. Руй Диас отметил, что глаза хозяина светятся не только умом, но и лукавством человека несуетливого и уверенного в себе. Чувствовалась привычка считать деньги и оценивать тех, кто являлся просить их взаймы.
«Мой повелитель Мутаман объяснил мне суть дела», — сказал иудей.
Руй Диас кивнул. «Тем лучше, время дорого».
«Само собой, разумеется, я ни в чем не могу отказать ему».
«Рад за него».
«Как и вам».
«И это радует. И делает объяснения ненужными». Руй Диас подумал, что положение, которое занимает этот человек при дворе эмира, во многом исключительное и вместе с тем опасное. Собирать налоги и подати для властителя Сарагосы — дело тонкое и сложное, ибо бен Исхак принимал на себя всеобщую неприязнь, а государь оставался как бы и ни при чем. Своими трудами и стараниями он обеспечивал приток денег в казну, а себе кое-какую прибыль. Если вдруг что-то пойдет не так, если налоговое бремя станет чрезмерным, эмир Сарагосы всегда может сыграть роль Понтия Пилата, свалить все на ненавистного народу иудея, обвинить его в растратах и мздоимстве и пожертвовать его головой, а потом назначить на его место другого.
«Сумма довольно значительная», — сказал Бен Исхак.
«Действительно немалая». Иудей с подозрением оглядел Мартина Анталиноса, словно спрашивая себя, кто это и что он тут делает. Руй Диас успокоил его.
«Это мой человек. В нашем войске он ведает всем приходам и расходам. Следит за распределением добычи, за королевской пятиной и тому подобным. Я ему полностью доверяю. У него в голове есть такое, чего моей не хватает».
Бен Исхак кивнул.
«Позволите ли называть вас Сиди?»
«Да, раз уж так принято в ваших краях».
В улыбке раздвинувшей губы иудея читались и лукавство, и сомнение. Однако лукавство, безусловно, преобладало.
800 динаров — огромные деньги, Сиди. Это без малого 5000 дирхамов».
«Знаю. И потому я здесь». Повисло недолгое молчание. Бен Исхак задумчиво рассматривал перстень у себя на пальце.
«Могу ли говорить с вами откровенно?»
«Разумеется». Иудей поднял голову.
«Ваши гарантии недостаточны».
Руй Диас улыбнулся очень холодно. «Достаточно было бы и одной, если это слово эмира Мутамана».
«Да, но обычно принято...»
«Обычно принято выполнять его приказы. Половина денег — это трехмесячное жалование войску. Половина — расходы на покупку припасов, телег и вьючных мулов».
«Конечно, конечно, с этим все понятно»,
— заморгал иудей, словно бы не решаясь перейти к сути.
«А вот относительно процентов...»
И осекся, высоко подняв брови. Как будто спохватился, что сказанное им выходило за границы учтивости. Руй Диас поднес к губам стакан с водой, медленно отпил и поставил стакан назад. «Никаких процентов. Так мне сказали. И вам следует это уяснить с самого начала».
«Я рискую, Сиди».
«Меньше, чем мои люди и я».
«Да о том ведь и речь. В том случае, если вас... В том случае, если судьба окажется к вам немилостива...»
«Иными словами, если арагонцы и франки распотрошат нас, то...»
«Не приведи бог!»
— всплеснул руками Бен Исхак.
«Бог не допустит такого несчастья!»
«То вернуть вам деньги будет затруднительно, так?»
«Рад, что вы все понимаете. Как тогда я получу их назад?»
«Насколько я понимаю, деньги свои вы получаете, собирая подати для вашего повелителя. А останутся лишние, кладете их себе в карман». Бен Исхак не без труда проглотил обидные слова.
«Да, но и недостачу я покрываю оттуда же, из своего кармана. И этим все сказано».
«Это меня не касается». Теперь молчание было продолжительней. Руй Диас хотел, чтобы смысл его слов проник как можно глубже в сознание собеседника. «Ни единого дирхама сверхдолга, Ариб Бен Исхак», — добавил он наконец. «Это следует уяснить непреложно. Помимо займа не получите ни одной монетки. Такова воля эмира».
«Он лично высказал ее?»
«Сами знаете, не дело государя вдаваться в такие мелочи. Он дал мне понять это, и, думаю, вам тоже».
«Я не получал никакого письменного распоряжения»,
— с запинкой произнес Бен Исхак. «Уверен, вам кое-что передали на словах».
«Может, и передали», —
сказал иудей, в душе которого повиновение боролось с боязнью понести убытки.
«Но ни слова о том, чтобы простить проценты».
Руй Диас весьма правдоподобно изобразил приступ ярости. Он почти слышал, как внутренне хохочет Мартин Анталинос. «Простить? Клянусь Богом и всеми его святыми! Вы осмелились употребить это слово, говоря со мной?»
Иудей пошел на попятный и стал поспешно оправдываться.
«Я вовсе не хотел вас обидеть, я намеревался лишь...»
«Так послеживайте за вашими намерениями! Не я затеял этот поход, а ваш эмир!»
Ариб Бен Исхак предпринял еще одну слабую попытку протеста.
«Однако платит вам не он, а я!»
«Полагаю, Мутаман хочет оставаться в тени. Деньги — материя тонкая».
«Да»,
— со вздохом признал иудей.
«Очень тонкая».
Снова повисло молчание. Бен-Исхак рассматривал свой перстень, а Руй-Диас наблюдал за тем, что варится в хозяйском котелке. Если поход на северо-восток провалится, он своих денег назад не получит. И прощай тогда 800 динаров.
«На таких условиях я не смогу быть вам полезен, Сиди».
Мартин Анталинос собрался было что-то сказать, но Руй-Диас остановил его, опустив ладонь на его руку. Потом с нарочитой резкостью поднялся. «Спасибо за воду. Доброй ночи».
«Постойте!»
На лице Бен-Исхака читались смятение и тревога. Костелец неприязненно взглянул на него. «Это еще зачем? Не люблю терять время попусту». Бен-Исхак продолжал сидеть. С удрученным видом показал на опустевшую подушку, приглашая гостя присесть.
«Крепкий орешек», — сказал он, глянув на Мартина. «Как вы считаете?»
«Что есть, то есть», — со смешком отозвался тот. «Поэтому я и служу с ним». Бен-Исхак снова повернулся к Руй-Диасу, который с таким видом, словно поступает наперекор себе и против воли, занял прежнее место.
«Что ж, меня не обманули. Все, что я слышал о вас, правда?»
Костелец сделал нетерпеливое движение. «К делу давайте». Это прозвучало как приказ. Иудей, всем видом своим выражая покорность, развел руками.
«В конце концов, Мутаман мой государь, да пребудет с ним милость Всевышнего на долгие годы».
Руй-Диас слушал его молча. Бен-Исхак со вздохом воздел руки, показывая, что смиренно приемлет свой удел.
«Хорошо. В таком случае 700 динаров».
«800».
«Честное слово, вы разоряете меня».
«Я сказал 800».
«Ладно, 800 и не динара больше».
«Без процентов». Бен-Исхак вздохнул. Казалось, что с этим вздохом отлетела и его душа.
«Вижу, делать нечего. Бес».